Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Игра в жмурки. «Хорошо», — сказал Томми, положил трубку на рычаг и повернулся к Таппинс. «Звонил шеф. Кажется, те, за кем мы охотимся, догадались, что я не настоящий мистер Блант. В любую минуту можно ожидать передряги. Шеф умоляет тебя вернуться домой, оставаться там и больше ни во что не вмешиваться. Очевидно, осиное гнездо, которое мы расшевелили, оказалось больше, чем мы думали». «О том, чтобы идти домой, не может быть и речи», — решительно заявила Таппинс. «Кто присмотрит за тобой, если я уйду? Кроме того, мне нравятся передряги. В последнее время бизнес идет довольно вяло».
«Ну, мы не можем каждый день рассчитывать на убийство и ограбление», — заметил Томми. «Моя идея заключается в следующем. Если бизнес буксует, мы должны упражняться дома».
«Лежать на спине и дрыгать ногами в воздухе? Ты это имеешь в виду?»
«Ты все понимаешь слишком буквально. Когда я говорю «упражняться», то подразумеваю упражнения в детективном искусстве, подражение великим мастерам. Например...»
Томми вынул из ящика большой темно-зеленый козырек, надвинул его на лоб, потом вытащил из кармана часы. «Сегодня утром я разбил стекло», — сообщил он. «Теперь это специальные бестекольные часы, стрелки которых могут легко нащупать мои чувствительные пальцы». «Осторожнее», — предупредила Таппинс. «Часовую стрелку ты уже почти оторвал».
«Дай мне руку», — потребовал Томми.
Взяв Таппинс за руку, он одним пальцем нащупал пульс. «Вот она, немая клавиатура. У этой женщины нет сердечного заболевания». «Полагаю», — осведомилась Таппинс, — «ты Торнли Колтон».
«Вот именно», — подтвердил Томми, — «слепой сыщик. А ты мой черноволосый румяный секретарь. Как бишь его?»
«Которого младенцем нашли на берегу реки, завернутым в пеленки», — закончила Таппинс.
«Ну а Альберт — гонорар, он же креветка».
«Нам придется научить его кричать «здорово», — сказала Таппинс. «К тому же у него голос не пронзительный, а ужасно хриплый».
«У стены возле двери», — продолжал Томми, — «ты найдешь изящную полую трость, которая так много говорит мне, когда попадает в мои чувствительные пальцы».
Он поднялся и тут же налетел на стул. «Черт, забыл, что этот стул там стоит. Очевидно, быть слепым очень скверно», — с чувством заметила Таппинс.
«Хуже некуда», — согласился Томми. «Мне так жаль бедняк, которые на войне потеряли зрение. Но говорят, что когда живешь во тьме, у тебя развиваются особые чувства. Вот я и хочу проверить это на себе. Было бы весьма кстати научиться ориентироваться в темноте. А теперь, Таппинс, будь хорошим Сидни Темзом. Сколько шагов до этой трости?» Таппинс задумалась. «Три шага прямо и пять налево», — рискнула предположить она. Томми неуверенно начал отмерять указанные шаги. Таппинс издала предупреждающий возглас, поняв, что, сделав четвертый шаг влево, он неминуемо налетит на стену.
«Ты не можешь себе представить, как трудно угадать правильное количество шагов», — пожаловалась Таппинс.
«Это чертовски любопытно», — сказал Томми. «Позови-ка Альберта, я собираюсь пожать руки вам обоим и проверить, смогу ли я определить, чья это рука».
«Хорошо», — кивнула Таппинс, — «но Альберт должен сначала вымыть руки. Они такие липкие из-за его леденцов, которые он постоянно сосет».
Альберт, которому объяснили его задачу, был полон интереса. По окончании процедуры рукопожатия Томми самодовольно улыбнулся. «Немая клавиатура не может лгать», — заявил он. «Первая рука принадлежала Альберту, а вторая тебе, Таппинс».
«Неправильно», — воскликнула Таппинс, — «и не пудри мне мозги своей немой клавиатурой. Тебя ввело в заблуждение мое обручальное кольцо, которое я надела Альберту на палец». Последовал еще ряд экспериментов с весьма незначительным успехом.
«Ничего, все еще впереди», — сказал Томми. «Нельзя же научиться всему сразу. Вот что, Таппинс, сейчас как раз время ланча. Мы с тобой пойдем в Блиц в качестве слепого и его поводыря. Там можно будет набраться полезного опыта».
«По-моему, Томми, у нас будут неприятности».
«Ни в коем случае, я буду вести себя как истинный джентльмен, но держу пари, что к концу ланча я сильно тебя удивлю».
Все протесты были отвергнуты, и через четверть часа Томми и Таппинс уже удобно устроились за угловым столиком в золотом зале Блица. Томми пробежал пальцем по меню. «Мне плов с омаром и жареного цыпленка», — заказал он. Стаппинс тоже сделала заказ, и официант отошел. «Пока все идет как надо», — сказал Томми. «Теперь попробуем что-нибудь более рискованное. Какие красивые ноги у той девушки в короткой юбке, которая только что вошла».
«Как ты это проделал, Торн?»
«Красивые ноги создают особую вибрацию в полу, которую улавливает моя полая трость. Или, если говорить честно, в дверях большого ресторана почти всегда стоит девушка с красивыми ногами, высматривая друзей, а так как теперь в моде короткие юбки, она, несомненно, воспользуется их преимуществами». Им подали заказанные блюда. «За два столика от нашего сидит состоятельный биржевой спекулянт», – небрежно произнес Томми. «Еврей, не так ли?» «Отлично», – одобрила Таппинс. «Не понимаю, как тебе это удалось?»
«Я не могу каждый раз тебе объяснять, это испортит мое шоу. За три столика от нас метродотель подает шампанское. Мимо нашего столика идет толстая женщина в черном».
«Томми, каким образом?»
«Ага, ты начинаешь оценивать мои способности. За столик позади тебя только что села симпатичная девушка в коричневом».
«Мимо!» – воскликнула Таппинс. «Это молодой человек в сером».
«О-о-о!» – Томми выглядел обескураженным. В этот момент двое мужчин, сидевшие неподалеку и с интересом наблюдавшие за молодой парой, встали и подошли к угловому столику. «Прошу прощения», – заговорил старший из них, высокий, хорошо одетый человек, с моноклем в глазу и седыми усиками. «Но мне указали на вас, как на мистера Теодора Бланта. Могу я спросить, так ли это?» Томми немного поколебался, чувствуя себя не в своей тарелке, потом кивнул. «Так, я мистер Блант. Какая неожиданная удача. После ланча, мистер Блант, я собирался зайти в ваш офис. У меня очень серьезные неприятности, но простите, что-то произошло с вашими глазами?»
«Увы, мой дорогой сэр», – печально отозвался Томми, – «я абсолютно слеп».
«Что? Вы удивлены? Неужели вы никогда не слышали о слепых детективах?»
«В литературе, но не в реальной жизни. И я, безусловно, никогда не слышал, что вы слепой».
«Многие об этом не осведомлены», – промолвил Томми. «В дневное время я ношу козырек, дабы защитить глаза от света, но без него почти никто не мог заподозрить мой физический недостаток, если это можно так назвать. Понимаете, глаза не могут меня выдать, но довольна об этом. Мы сразу же отправимся в мой офис, или вы изложите ваше дело здесь? Думаю, последнее было бы предпочтительнее». Официант принес еще два стула, и они сели. Один из них, который еще не произнес ни слова, был ниже ростом, коренастый и очень смуглый. «Дело очень деликатное», – понизив голос, произнес старший мужчина и с сомнением посмотрел на Таппинс. Казалось, мистер Блант почувствовал этот взгляд. «Позвольте представить вам моего доверенного секретаря, мисс Ганс», – сказал он. «Ее нашли на берегу Великой Индийской реки, завернутой в пеленки. Весьма печальная история. Мисс Ганс – мои глаза. Она сопровождает меня повсюду». Незнакомец вежливо поклонился. «Тогда я могу говорить свободно. Мистер Блант, моя дочь, девушка 16 лет, была похищена при очень странных обстоятельствах. Я узнал об этом полчаса назад. Эти обстоятельства таковы, что я не осмелился обратиться в полицию. Вместо этого я позвонил к вам в офис. Мне ответили, что вы ушли на ланч, но должны вернуться к 14:30. Я пришел сюда с моим другом, капитаном Харкером». Коренастый мужчина кивнул и что-то пробормотал. «Но, к счастью, вы пошли на ланч именно в этот ресторан. Нам нельзя терять времени. Вы должны немедленно отправиться со мной ко мне домой. Я приду к вам через полчаса», – осторожно заговорил Томми. «Сначала я должен вернуться в свой офис». Капитан Харкер, бросивший взгляд на Таппинс, возможно, удивился при виде улыбки, мелькнувшей в уголках ее рта. «Нет-нет, так не пойдет. Вы должны идти со мной». Седой мужчина вынул из кармана визитную карточку и протянул ее через стол. «Вот мое имя». Томми ощупал карточку. «Мои пальцы для этого недостаточно чувствительны», – с улыбкой сказал он, передав карточку Таппинс, которая прочитала. «Герцог Блергаури». Она с интересом посмотрела на их клиента. Герцог Блергаури был известен как высокомерный и неприступный аристократ, женившийся на дочери чикагского забойщика свиней, которая была гораздо моложе его и обладала буйным темпераментом, что не сулило паре счастливого будущего. В последнее время появились слухи об их разногласиях. «Вы пойдете со мной сразу же, мистер Блант?» – спросил герцог с резкими нотками в голосе. Томми подчинился неизбежному. «Мисс Ганс и я пойдем с вами», – спокойно ответил он. «Надеюсь, вы простите меня, что я немного задержусь ради чашки черного кофе. Сейчас его подадут. У меня сильные головные боли, результат глазного заболевания, и кофе успокаивает мои нервы». Томми подозвал официанта, заказал кофе и обратился к Таппинс. «Мисс Ганс, завтра я буду здесь на ланче с префектом французской полиции. Запишите заказ, сообщите его метрдотелю и попросите зарезервировать мой обычный столик. Я помогаю французской полиции в важном деле. Гонорар», — он сделал паузу, — «весьма солидный». «Вы готовы, мисс Ганс?» «Готова», — ответила Таппинс, подняв ручку. «Начнем с фирменного салата из креветок. Следом, дайте подумать, следом омлет Блиц и, возможно, пару Турнедос а Летрангер». После очередной паузы Томми виновато пробормотал. «Надеюсь, вы извините меня. Ах да, суфле эн сюрпризе. Это завершит трапезу. Французский префект очень интересный человек. Возможно, вы его знаете». Герцог ответил отрицательно, а Таппинс встала и отошла поговорить с метрдотелем. Вернулась она как раз в тот момент, когда принесли кофе. Томми медленно выпил большую чашку и поднялся. «Моя трость, мисс Ганс, благодарю вас. Указания, пожалуйста». Для Таппинс это была мучительная минута. «Один шаг вправо, 18 прямо. Примерно на 5-м шаге официант обслуживает столик слева от вас». Бодро помахивая тростью, Томми двинулся вперед. Таппинс держалась рядом, умудряясь незаметно направлять его в нужную сторону. Все шло хорошо, пока они не добрались до дверей. Мужчина быстро вошел в ресторан, и прежде чем Таппинс успела предупредить слепого мистера Бланта, он налетел прямо на вошедшего. Последовали объяснения и извинения. У входа в Блиц поджидал изящный автомобиль с откидным верхом. Герцог помог мистеру Бланту сесть. «Ваша машина здесь, Харкер?» – бросил он через плечо. «Да, сразу за углом». «Усадите в нее мисс Ганс, хорошо?» Прежде чем тот успел ответить, герцог сел рядом с Томми, и автомобиль мягко тронулся с места. «Дело очень деликатное», – снова сказал герцог. «Вскоре я ознакомлю вас со всеми деталями». Томми поднес руку к голове. «Теперь я могу снять мой козырек», – заметил он. «Я был вынужден использовать его в ресторане из-за искусственного освещения». Но его руку резко дернули вниз. В тот же момент он почувствовал, как что-то твердое и круглое уперлось между ребрами. «Нет, мистер Блант», – послышался внезапно изменившийся голос герцога. «Вы не снимете этот козырек. Вы будете сидеть спокойно и неподвижно, понятно? Я не хочу, чтобы мой пистолет выстрелил. Видите ли, я вовсе не герцог Блергаури. Я позаимствовал это имя для данного случая, зная, что вы не откажетесь сопровождать столь знаменитого клиента. Я личность куда более прозаичная. Торговец ветчиной, у которого пропала жена». Он почувствовал, как вздрогнул сидящий рядом человек и засмеялся. «Вижу, это говорит вам кое-что. Вы оказались на редкость глупы, молодой человек. Я очень опасаюсь, что в дальнейшем ваша деятельность будет сильно ограничена». Последние слова он произнес со злобной радостью. Томми сидел неподвижно, не отвечая на насмешки. Вскоре машина замедлила скорость и остановилась. «Одну минуту», — сказал лжегерцог, проворно засовывая в рот Томми носовой платок и обвязывая его сверху шарфом, «на случай, если вы окажетесь настолько глупым, чтобы позвать на помощь», — учтиво объяснил он. Дверца машины открылась, шофер стоял рядом наготове. Он и его хозяин взяли Томми под руки и быстро повели вверх по ступенькам к парадному входу в дом. Дверь за ним закрылась, в воздухе ощущался приятный восточный аромат. Ноги Томми утонули в бархатном ковре. Его подняли наверх и отвели в комнату, судя по всему, расположенную в задней части дома. Здесь двое мужчин связали ему руки за спиной, шофер вышел, лжегерцог извлек кляп. «Теперь можете говорить свободно», – любезно разрешил он. «У вас есть что сказать, молодой человек?» Томми прочистил горло и облизнул пересохшие губы. «Надеюсь, что вы не потеряли мою полую трость», – осведомился он. «Ее изготовление обошлось мне весьма дорого». «У вас достаточно хладнокровия», – заметил лжегерцог после небольшой паузы. «Или вы просто дурак? Неужели вам не ясно, что вы у меня в руках?» что вы полностью в моей власти, что никто из ваших близких и друзей, по всей вероятности, больше никогда вас не увидит. Нельзя ли обойтись без мелодрамы?» – попросил Томми. «Или я должен ответить, я еще сведу с вами счеты, злодей?» Подобные фразы здорово устарели. «Ну а как насчет девушки?» – допытывался лжегерцог, внимательно наблюдая за ним. «Ее судьба тоже вас не трогает?» «Во время своего вынужденного молчания я успел сообразить, что к чему», — сказал Томми. «Я пришел к неизбежному выводу, что этот необычайно говорливый парень, Харкер, ваш сообщник, и, следовательно, моя злополучная секретарша вскоре присоединится к нашему скромному чаепитию. Верно, только наполовину. Миссис Беррисфорд, как видите, я все о вас знаю. Миссис Беррисфорд не приведут сюда. Это маленькая предосторожность, о которой я позаботился. Мне пришло в голову, что ваши высокопоставленные друзья могут держать вас под наблюдением. В таком случае, разделив вас, мы помешаем выследить вас обоих. Один останется в моих руках. Сейчас я жду». Он не договорил, дверь открылась, и появился шофер. «За нами не следили, сэр. Все чисто». «Отлично, можете идти, Грегори». Дверь снова закрылась. «Пока все идет хорошо», — сказал герцог. «Что же нам с вами делать, мистер Беррисфорд Блант?» «Я хочу, чтобы вы убрали этот чертов козырек», — отозвался Томми. «Не стоит. С ним вы по-настоящему слепой, а без него будете видеть не хуже меня, что не соответствует моему плану, ибо у меня есть маленький план. Вы любите приключенческие романы, мистер Блант. Это доказывает игра, которую мы затеяли сегодня с вашей женой. Я тоже устроил маленькую игру. Уверен, после моих объяснений вы сочтете ее весьма изобретательной». «Видите ли, пол, на котором вы стоите, металлический, и на его поверхности имеются небольшие выступы. Я включаю рубильник», — послышался резкий щелчок, — «и пускаю электрический ток. Теперь, если вы наступите на один из этих выступов, это будет означать смерть, понимаете? Если бы вы могли видеть...» «Но вы не можете, вы все еще слепы, это игра в жмурки со смертью. Если вы сможете добраться до двери, вы свободны. Но, думаю, вы задолго до цели наступите на один из роковых выступов, меня это сильно позабавит». Шагнув вперед, лжегерцог развязал Томми руки, потом с ироническим поклоном вручил ему трость. «Ну, слепой детектив, посмотрим, как вы решите эту проблему. Я постою здесь с пистолетом наготове. Как только вы поднесете руки к голове, чтобы снять козырек, я стреляю. Ясно?» «Абсолютно», — ответил Томми. Он был бледен, но полон решимости. «Полагаю, у меня нет ни малейшего шанса?» Герцог молча пожал плечами. «Вы чертовски изобретательны», — продолжал Томми, — «но вы забыли одну вещь. Кстати, можно я закурю? Мое бедное сердце совсем расшалилось». «Можете закурить сигарету, но никаких трюков», — предупредил лжегерцог. «Помните, я наблюдаю за вами с пистолетом в руке». «Я не цирковая собака, чтобы проделывать трюки», — отозвался Томми. Вынув сигарету из портсигара, он стал нащупывать спичечный коробок. «Не бойтесь, я не ищу револьвер, хотя вы прекрасно знаете, что я не вооружен. Тем не менее, как я уже говорил, вы забыли одну вещь». «Какую?» Томми извлек из коробка спичку и приготовился ее зажечь. «Я слеп, а вы можете видеть. Бесспорно, преимущество за вами. Но, предположим, мы оба были бы слепы. В чем бы тогда было ваше преимущество?» Он чиркнул спичкой, герцог презрительно рассмеялся. «Думаете, повернуть рубильник и погрузить комнату во мрак? Это невозможно?» «Верно», — согласился Томми. «Я не могу погрузить вас во мрак, но, как вы знаете, крайности сходятся. Как насчет света?» Говоря, он коснулся спичкой чего-то, что держал в руке, и бросил это на стол. Комнату залил яркий свет. Ослепленный им герцог отшатнулся, заморгал веками и опустил руку с пистолетом. Он открыл глаза, почувствовал, что нечто острое уперлось ему в грудь. «Бросьте пистолет!» – скомандовал Томми. «Быстро!» «Полая трость – никчемное изделие, спору нет, поэтому я не стал бы ею обзаводиться, а вот трость с вкладной шпагой – весьма полезное орудие, как по-вашему? Не хуже, чем магниевый шнур. Бросайте пистолет!» Чувствуя острие на груди, лжегерцог повиновался, но со смехом отскочил назад. «Преимущество все еще за мной», — сказал он. «Я могу видеть, а вы нет».
«Вот тут вы не правы», — отозвался Томми. «Я тоже могу видеть. Этот козырек — фальшивка. Я собирался одурачить Таппенс, сначала сделать для виду пару ошибок, а к концу ланча все угадать чудесным образом. Конечно, я мог бы спокойно добраться до двери, избежав смертоносных выступов, но я не верил, что вы будете играть честно. Вы бы никогда не позволили мне выйти отсюда живым. Эй, поосторожнее!» С искаженным гневом лицом герцог рванулся вперед, позабыв от ярости посмотреть, куда он ступает. Внезапно сверкнула голубоватая вспышка. Герцог покачнулся и свалился, как бревно. Славный запах паленого мяса, смешанный с более сильным запахом озона, наполнил комнату. «Ну и ну!» – промолвил Томми, вытирая с лица пот. Осторожно добравшись до стены, он повернул рубильник, потом подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Там никого не было. Томми спустился по лестнице и вышел на улицу. Очутившись в безопасности, он с содроганием посмотрел на дом, запомнил номер и поспешил к ближайшей телефонной будке. После нескольких секунд мучительной тревоги Томми услышал в трубке хорошо знакомый голос. «Таппенс, слава богу! Со мной все в порядке. Я поняла твои намеки. Гонорар, креветка, приходи к Блицу и иди следом за двумя «Энтранджерс». Альберт поспел вовремя, и когда нас повезли в разных машинах, последовал за мной в такси, увидел, куда меня доставили, и позвонил в полицию. «Альберт славный парень», — сказал Томми. «У него рыцарская натура. Я был уверен, что он последует за тобой, а не за мной, но все равно я страшно беспокоился. Мне нужно многое тебе рассказать, но сейчас я пойду домой и первым делом выпишу солидный чек для приюта святого Дунстана. Господи, как должно быть ужасно быть слепым!»
Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.